эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. С 1 января 2015 года в первых 28 российских регионах введен новый налог на имущество физических лиц. Теперь за квартиры, комнаты, гаражи, дачи и прочую недвижимость россиянам придется платить налоги, начисленные на кадастровую, то есть максимально приближенную к рыночной стоимости объектов. В соответствии с внесенными в налоговый кодекс поправками, с 2020 года рассчитанный по новым правилам налог на имущество будут обязаны платить все россияне. О том, насколько вырастут налоговые платежи, предусмотрены ли льготы и налоговые вычеты, можно ли будет в претензионном порядке или через суд добиться снижения налогооблагаемой базы, словом, о том, что нужно знать о новом налоге на имущество физических лиц, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Богдан Леськив. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот в чем основное и принципиальное изменение российского законодательства, связанное с налогообложением физических лиц, и на что в первую очередь следует обратить внимание всем россиянам, а не только тем, кто живет вот в этих 28 пилотных регионах.
Прежде всего, введена новая глава в налоговый кодекс, 32-я, налог на имущество физических лиц, где достаточно подробно рассмотрен вопрос взимания данного налога, налоговых ставок и порядка его установления. То есть данная глава, она действует на территории всей Российской Федерации, не только по этим субъектам, и фактически предусматривает две возможности налогообложения. Либо налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости у тех регионов, которые к этому готовы, где проведена кадастровая оценка, либо в тех регионах, где еще не готовы к расчету налога по кадастровой стоимости, исходя из кадастровой стоимости, расчет по-прежнему ведется, исходя из инвентаризационной стоимости.
Вот эта вот инвентаризационная стоимость, насколько я понимаю, это то же самое, что и стоимость по БТИ? Или...
Фактически, да. Существовала и существует до сих пор целая инструкция, которая определяет порядок установления инвентаризационной стоимости. Безусловно, она не является рыночной, в чем ее принципиальное отличие от кадастровой стоимости.
То есть это вообще символические какие-то суммы?
В настоящий момент это уже символические суммы. Когда-то, когда она только появилась, конечно же, это инвентаризационная стоимость, она была близка к себестоимости объекта недвижимости. Сейчас, конечно же, нет.
Можно, вот о какой разнице можно говорить? Это разница в разы, в порядке?
Конечно, это разница в разы и в порядке, безусловно. Угу. Поскольку, хочу подчеркнуть, кадастровая стоимость – это и есть рыночная стоимость объекта.
Угу. И, соответственно, вот до 1 января 2015 года везде в России налоги начислялись вот на эту инвентаризационную стоимость. А теперь с 1 числа в 28 российских регионах, и дальше к 2020 году вот основной базой будет это самое кадастровое.
Ну, если мы говорим о налогах на имущество физических лиц, то да. Если говорить более широко, то есть о налоге на имущество организаций, то уже и в 2013, в 2014 году в отдельных регионах применялась кадастровая стоимость по тем объектам, в отношении которых она была определена.
Но мы об этом чуть позже обязательно поговорим, потому что, насколько я понимаю, там уже и некоторая судебная практика,
конечно,
появилась, когда,
да,
люди пытались оспаривать разницу между...
Не просто нет, судебной практикой. Я вам хочу сказать статистику небольшую привести. В 2014 году в суды Российской Федерации поступило порядка 15 тысяч исковых заявлений об оспаривании кадастровой стоимости.
От юридических лиц?
От юридических и физических лиц.
Соответственно, можно предполагать, что с появлением этого налога число исков увеличится, вот, когда люди будут требовать пересмотреть стоимость кадастровую?
Думаю, что да.
Ну да, тем более, если играть крупные города, то налог возрастет в несколько раз, и у многих будет смысл обращаться в суд, оспаривать кадастровую стоимость.
Давайте все-таки еще, опять же, вот по основным положениям этого закона. Правильно я понимаю, что если раньше, до 2015 года, человек владел объектом недвижимости, ну, например, у него был дачный участок, mm-hmm. на нем стоял дом, баня, сарай, что-то еще, то он платил налог только вот на этот участок. А начиная с 2015 года, опять же, вот в этих первых 28 российских регионах, граждане будут обязаны платить налог и за участок, и за дом, и за баню, и за сарай, и вообще за все объекты недвижимости, которые находятся на территории этого участка.
Конечно, поскольку каждый объект недвижимости является самостоятельной единицы и поставлен отдельно на кадастровый учет, то, естественно, в отношении каждого этого объекта будет исчисляться налог.
И, соответственно, на эту сумму увеличится и налоговое бремя граждан.
Ну, безусловно.
Но эта разница может составлять, ну, примерно, я не знаю, какое количество рублей?
Ну, в рублях сейчас сложно рассчитывать, необходимо понимать, о каком объекте идет речь. Все-таки все будет зависеть от рыночной стоимости объекта. И также нельзя забывать, что предусмотрены определенные льготы, достаточно широкий перечень льгот в отношении конкретных объектов. Допустим, если мы говорим о дачах, то строения, которые расположены на дачных участках, и площадь которых не превышает 50 квадратных метров, в принципе, освобождены от налога на имущество.
Угу. Для всех категорий граждан, вне зависимости?
Вне зависимости.
А если же объект больше, то...
Если же объект больше, то необходимо, естественно, будет исчислять и уплачивать налог на имущество.
Те же самые льготы существуют и для земельных участков, и для других строений, которые находятся на территории?
Ну, вот. Для земельных участков это отдельный, получается, вид налога, то есть там отдельное регулирование. Если мы говорим именно о налоге на имущество физических лиц, то льготы установлены, в частности, для квартир, 20 метров, для жилых домов.
Это 10. Тот самый налоговый вычет?
Ну, можно его, это не совсем налоговый вычет.
Ну, то есть, грубо говоря, я просто хочу понимать, вот если у человека квартира 33 квадратных метра, из вот этого метража вычитается 20, и налог платишь только
13 квадратных метров.
Да, соответственно, по всем объектам, соответственно, предусмотрен определенный, можно называть его вычет, можно называть льгота такая определенная. Также достаточно широкий перечень лиц, которые вообще освобождаются от данного налога, но по одному из каждого объекта, да? То есть, в частности...
Ну, например, то есть, если пенсионеры, у них есть и квартира, и дача, и гараж, и что-то еще, вот они с этих объектов не платят налогов?
Да, если пенсионеры, военнослужащие...
Или минимальный какой-то все-таки платят?
Нет, не платят. То есть, если у пенсионера две квартиры, тогда он ценой из квартир платит. Если одна квартира, то не платит.
А каким-то образом, вообще это принципиально, за какую именно квартиру пенсионер будет платить налоги, если, предположим, у него оказалось две квартиры?
Пенсионер будет сам выбирать.
Да, то есть нужно подать
заявление. Будет сам выбирать, и до 1 ноября каждого года он должен подать заявление о предоставлении налогового льготы на конкретный объект недвижимого имущества.
То есть правильно я понимаю, что... Теперь всем льготникам ежегодно и неизбежно нужно будет обращаться в налоговую инспекцию вот с такими заявлениями
абсолютно
о вычете.
Верно, абсолютно верно. Причем это нужно будет сделать до 1 ноября. После 1 ноября пересмотреть свое решение уже нельзя.
То есть это касается вообще всех, там и инвалидов, и ветеранов, или тех, у кого есть дополнительный какой-то еще объект?
Скажем так, если в налоговой инспекции уже есть сведения о том, что человек является там инвалидом либо пенсионером, то, возможно, они возьмут эти данные из базы. Но лучше подстраховаться, и можно обратиться на всякий случай. Потому что очень часто база данных налоговая какая-то либо устаревшая, либо что-то туда не внесли, и приходят уведомления всем и пенсионерам, и инвалидам. Вот,
по... Да, хочу дополнить своего коллегу. Это касается тех случаев, если... У собственника один объект недвижимого имущества. Понятно, что налоговая о нем знает. Она сама исчисляет налог, уведомляет собственника, высылает квитанцию. Она может просто не прислать квитанцию, соответственно, не получили квитанцию, значит, вы не должны оплачивать.
Но если у вас есть вот это правило тут работает, да? Нет квитанции,
да,
не платят.
Нет квитанции, не платят.
Никто не может потом предъявить
претензию. Уже несколько лет она работает. Раньше было иначе, сейчас это твердо, четко закреплено в законодательстве. А если у вас несколько объектов в собственности, то вы сами должны определиться. Налог
несколько
за вас
одинаковых объектов.
Конечно. К примеру, три квартиры. Угу. В отношении двух квартир вы налог будете платить, в отношении одной освобождены. Какая из них освобождается, решаете вы, и, соответственно, налоговую об этом уведомляете путем подачи заявления.
Каковы размеры вот этих вот налогов? Я так понимаю, что, с одной стороны, они, в общем, не совсем огромные, но, с другой стороны, кому-то могут, ну, особенно людям, которые не в лучшем финансовом положении находятся, могут серьезно ударить по карману.
Ну, если мы берем налоги в отношении квартиры и других видов жилых помещений, домов, то здесь базовая ставка 0,1% от кадастровой стоимости. Угу. Эта ставка установлена федеральным законодательством, а именно налоговым кодексом. Местными органами власти она может увеличена до 3 раз. Она может быть так уменьшена,
она
до нуля.
Она может быть 0,3%.
Да, абсолютно верно. Поэтому максимально 0,3%. К примеру, если мы возьмем город Москву, то специальным законом о налоге на имущество физических лиц установлена определенная градация. В зависимости от кадастровой стоимости объекта установлена ставка налога от 0,1% до 0,3%. Угу. Примерно до 10 миллионов 0,1%, свыше 50 миллионов 0,3%.
Стоимость объекта.
Стоимость
объекта. То есть получается, что москвичи, вообще жители крупных городов, будут платить значительно больше, чем жители других городов России.
Ну, безусловно, поскольку в Москве и рыночная стоимость объекта недвижимости существенно выше, нежели в других регионах, конечно.
Ну вот как раз по этому поводу задавалось очень много вопросов, и люди переживали, и говорилось, ну как же так, вот есть семья там малоимущих, но по какой-то счастливой случайности или там по наследству когда-то они получили квартиру в очень престижном районе Москвы, где стоимость, кадастровая стоимость недвижимости, ну и рыночная, просто зашкаливает. И совершенно очевидно, что им будет довольно тяжело платить новый налог. И что им делать в этой ситуации? Они могут добиться, я не знаю, через суд в претензионном порядке снижения вот этой налогооблагаемой базы, или единственным выходом здесь будет просто распрощаться с квартирой, не знаю, где-нибудь в центре и уехать жить на окраину?
Ну, если такая семья не подпадает под определенные категории льгот, то, естественно, ей будет необходимо решить вопрос, сможет ли она оплачивать ту ставку налога, которая будет рассчитываться по данному объекту недвижимого имущества. И здесь необходимо понимать, что в принципе, в целом, я бы расценивал вот эти нововведения как достаточно социально справедливые, поскольку законом защищены определенные категории граждан, что называется, которые требуют социальной защиты. Это пенсионеры, инвалиды первой-второй группы, ветераны Великой Отечественной войны и так далее. Полный перечень есть
многодетные в законодательстве.
Многодетные семьи и так далее. Плюс местные органы власти могут дополнительно устанавливать категории граждан, которые обладают соответствующими льготами. Да? Рассмотрим конкретный пример, конкретный случай. Если, к примеру, как вы говорите, малообеспеченная семья получила в наследство дорогостоящий объект недвижимого имущества. И, в принципе, если она финансово не способна его обслуживать, то есть уплачивать налоги и так далее, она может, в общем-то, его реализовать на рынке и приобрести что-либо иное, либо распорядиться денежными средствами как-то иначе. Вот. Здесь все-таки закон же не должен защищать, скажем так, всех подряд без разбора граждан. То есть закон защищает именно ту категорию, которая является наиболее социально незащищенной.
Вот здесь вот поясните, пожалуйста, правильно я поняла, вот так бегло достаточно изучив эти нововведения законодательные, что если, предположим, собственниками одной квартиры, ну, не знаю, в 52 квадратных метра являются одновременно три человека, то налоговый вычет будет по 20 квадратных метров для каждого из них, и получится, что никто вообще не платит. Нет. Или что? Вот что там?
Конкретно с квартиры. 20 квадратных метров с квартиры. И если квартира, например, 50 квадратных метров, три собственника, с 20 квадратных метров налог не платится, и каждый платит налог с 10 квадратных метров.
То есть не то, чтобы оставшиеся вот эти вот метры делятся на всех троих, а каждый уплачивает налог?
Ну, фактически да, потому что у него в собственности получается доля. Вот, в зависимости от того, на кого это оформлено, бывает, что оформлено на кого-то одного, остальные просто зарегистрированы. Угу. Тогда платит непосредственно собственник налог, а зарегистрированные не платят.
Вот я хочу подсмотреть в свою шпаргалку. Здесь были данные, по которым говорилось о том, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья по России, да, это вот как раз по данным Федеральной налоговой службы, средняя рыночная цена одного квадратного метра жилья для целей налогообложения в стране составляет 32 тысячи рублей. И такой расчет они приводили, что для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров налог в среднем по России может составить около 1120 рублей в год, в то время как нынешний налог вот на ту же самую двушку составляет около 700 рублей. С одной стороны, 1120 – это вроде не очень много, с другой стороны, в два раза больше сумма налога получается. И чего можно ждать впоследствии, когда ситуация на рынке, в общем-то, не самая стабильная? Сейчас очень много вопросов задают как раз о том, что а вот что будет, если рыночные цены на недвижимость упадут в связи там, с какими-то кризисными явлениями и прочими, а кадастровую стоимость же никто пересматривать не будет. И получится, что человек будет вынужден платить многожды больше за свою квартиру, чем должен по закону. Ну, вернее, чем должен по формальности.
Во-первых, знаете, я вообще не сторонник того, чтобы определять там, среднюю рыночную стоимость по стране, чего-либо то ни было. Это получается как средняя температура по больнице, абсолютно верно. Да? В каждом регионе своя экономическая ситуация, и в Москве, потому и недвижимость существенно выше, поскольку здесь и уровень зарплаты, и уровень доходов у населения выше. И, соответственно, поэтому выше все, в том числе и налоговые ставки, и фактическая сумма налога. Но что касается той ситуации, которую вы рассказали, действительно такое может быть. И более того, по по отдельным видам недвижимого имущества, в частности, по земельным участкам, уже наблюдается такая тенденция, когда кадастровая стоимость, можно сказать, существенно выше реальной рыночной стоимости. Почему это происходит? Для начала объясню. Дело в том, что кадастровая стоимость, как я говорил, в соответствии с законодательством, это рыночная стоимость, определяемая методом массовой оценки. Вот в методе оценки и кроется, в общем-то, собакой зарыта. Потому что метод массовой оценки не учитывает какие-то индивидуальные особенности конкретного объекта недвижимого имущества. Допустим, его расположение, какие-то обременения, какие-то дефекты и так далее.
Производился, не производился там капитальный ремонт в этом доме, например.
Да, там объект находится в залоге. Есть право пожизненного пользования квартиры там у нескольких человек. И, соответственно, собственник не может ее продать без согласия этих лиц. Либо, если он продает, то вместе с правом проживания. Это обременение тоже существенно влияет на рыночную стоимость квартиры. Поэтому здесь нужно смотреть в каждом случае индивидуально. А вот то, что касается ситуации, когда рыночная стоимость объектов недвижимости из-за конъюнктуры рынка падает, действительно такое может случиться, поскольку кадастровая стоимость определяется, как правило, раз в 5 лет. Соответственно, за эти 5 лет рыночная стоимость может как увеличиться, так и уменьшиться. Что же делать в тех случаях, когда рыночная стоимость уменьшается? Просто необходимо устанавливать новую кадастровую стоимость по инициативе владельца, собственника этого недвижимого имущества. Механизм предусмотрен.
Вот расскажите, пожалуйста, каким образом можно минимизировать эту налогооблагаемую базу, потому что я так думаю, что этот вопрос сейчас как раз очень многих и интересует.
В общем-то, давайте я объясню. Опять же, здесь все четко прописано. В каждом субъекте Российской Федерации при управлении Росреестра существуют комиссии по спорам о кадастровой стоимости, который рассматривает споры о кадастровой стоимости.
То есть первый вариант?
Первый вариант – ведомственное обращение в ведомственную комиссию. Причем для граждан он не обязательный, они могут сразу обратиться в суд. Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, первый этап обращения в комиссию обязателен. Только в случае, если комиссия отказала в удовлетворении их заявления, они могут обратиться в суд.
Артем, вот простите, Богдан, я вас перебиваю. Богдан в самом начале программы сказал о том, что в 2014 году 15 000 исков было подано в суды, как раз связанных со спариванием кадастровой стоимости недвижимости. Я так понимаю, что с целью минимизировать налогооблагаемую базу. Насколько вообще перспективны такие дела, и стоит ли, например, обычным гражданам, да, которые, как сказал уже Богдан, могут не ходить ни в какие комиссии, а сразу обратиться в суд, вообще связываться со всей этой историей? Насколько стоит овчинка выделки? Не слишком ли дорогостоящим получится этот крестовый поход против налоговой службы?
Ну да, тут действительно нужно посчитать возможную выгоду, поскольку для того, чтобы установить, что кадастровая стоимость не соответствует рыночной, и ее скорректировать, необходимо представить определенные доказательства. То есть, как минимум, вы должны заказать у оценщика отчет о том, какова действительная кадастровая стоимость, действительная рыночная стоимость объекта недвижимости. Да. В принципе, стоимость отчета, если говорить, например, о какой-то не очень дорогой квартире, может превысить там налог за несколько лет. Здесь действительно нужно подумать, стоит обращаться или не стоит. Если же речь идет о какой-то дорогостоящей квартире, либо о земельном участке достаточно большом, либо об каком-то офисном центре, либо, кстати, об апартаментах, да, потому что, кстати говоря, вот проблема в Москве и Петербурге сейчас возникла такая, что достаточно много продано так называемых апартаментов, которые фактически зарегистрированы как нежилые помещения, а люди там проживают. И налог...
Это вот все эти истории с так называемыми лофтами?
Да. И налог получается, что, как правило, будет 2%, да, уже, а не 0,1 или 0,3, да, 2% это уже большая стоимость.
Как будто это нежилое помещение
либо
коммерческое.
В самом минимальном случае, если оформлено таким образом, что не подпадает под офисы, там другие нежилые помещения по перечню, минимум 0,5%, да, то есть уже в несколько раз больше, чем для, соответственно, квартир. Здесь, конечно, стоит обращаться и оспаривать эту кадастровую стоимость.
Ну, понятно, что тут слишком вдаваться в подробности налогообложения апартаментов, может быть, не стоит. Слушатели скажут, что вы тут этих буржуев защищаете. Но, тем не менее, раз уж речь зашла, вот владельцы этих так называемых апартаментов, они должны будут в суде сначала добиваться чего? Для того, чтобы апартаменты признали признали не апартаментами, а не знаю, недвижимостью, которая предусмотрена для проживания граждан, или что? Вот,
дело в том, что изначально апартаменты продаются как нежилые помещения, именно потому, что на том месте, где они строятся, невозможно построить каким-то причинам жилье. Да?
Но это, опять же, вот бывшие заводы,
да,
например.
Да, ну, заводы, либо вот та же Москва-Сити, там какие-то такие вот деловые центры. То есть, фактически, под видом жилых помещений продаются нежилые помещения. Да? То есть, они как бы оборудованы там как жилые помещения, но являются по документам помещениями нежилыми. И перевести их в жилые практически нереально. Да? То есть, единственное, что вот правительство Москвы выходило с какой-то инициативой, там, один из департаментов, чтобы как-то их легализовать, поменять их статус. Но пока еще это все в проекте. А пока получается, что вот от либо 0,5%, либо 2% должны они платить. И снижать можно только путем оспаривания вот этой кадастровой стоимости.
А правильно я понимаю, что вот довольно распространена сейчас в многих российских регионах практика, когда загородную недвижимость оформляют, ну, тоже по документам, как какие-то склады, а людям продают как жилые помещения, вот те же самые апартаменты. И, в принципе, они могут вот оказаться в подобной ситуации, если говорить о налогах.
Ну, да, могут. Мы говорим о том случае, когда фактически построен жилой дом, а он оформлен как нежилое помещение. Безусловно, ставка налога будет выше, конечно же.
Тут претензии предъявлять человек должен к тому, кто продавал этот объект недвижимости, к застройщику, или сразу уже спорить с Федеральной налоговой службой на предмет налогообложения? Вот что там будет?
Нет, ну здесь значение имеют именно документы какого-то технического учета, да, то есть каким образом отражено назначение и вид данного помещения. Если там написано, что это нежилое помещение, там склад, естественно, перспектив здесь спорить с налоговой нет до того момента, как каким-то образом будет это переоформлено.
Пока вы не докажете.
То есть нужно изменять назначение объекта, понимаете? То есть,
если переоформить объект таким образом, что он будет не склад, а жилой дом, естественно, тогда без всяких судов можно будет подать в налоговое уведомление о том, что вот у вас теперь жилой дом, и тогда будут, соответственно, льготы применяться, и налог браться там 0,1-0,3%.
То есть хлопоты здесь могут возникнуть только вот в части, связанной с переоформлением,
да? Либо расторгать сделку.
Помещение из одного статуса в другой.
Это вопрос, опять же, претензий продавцу,
если ее обманули, да? С другой стороны, если в договоре написано, что нежилое помещение, в общем-то, тут довольно сложно все это.
То есть претензии, связанные с налогами, по продавцу здесь предъявлены быть не могут. Тут могут быть иного рода претензии к продавцу о том, что ввел ли он в заблуждение, когда этот объект продавал покупателя. А все, что касается налогообложения, это уже бремя покупателя, поскольку он становится собственником.
Ну, в общем, мы тут возвращаемся к любимой мантре: читайте документы, прежде чем подписывать.
Конечно. Да, хотел дополнить, что же делать все-таки людям. Большая часть слушателей все-таки на нас относится к собственникам квартир, либо каких-то иных жилых помещений. Здесь действительно нужно понимать, что иногда процедура оспаривания кадастровой стоимости достаточно затратная. В той части, что, как мой коллега правильно сказал, для того, чтобы обратиться с заявлением в комиссию либо в суд об оспаривании кадастровой стоимости, необходимо заказать и получить на руки отчет оценщика, который производится в соответствии с законом об оценочной деятельности. В этом отчете оценщик определяет кадастровую стоимость вашего объекта с учетом его конкретных индивидуальных особенностей. И по нашей практике, можно сказать, такая кадастровая стоимость, как правило, процентов на 15-30 ниже той кадастровой стоимости, которую определяет государство. Но такие отчеты достаточно затратные. То есть по Москве они могут стоить там действительно от одной до трех кратных величин от суммы налога за данный объект недвижимого имущества. И учитывая, что кадастровая стоимость каждые 5 лет будет пересматриваться, то не всегда это просто экономически целесообразно оспаривать. Но можно спорить не только по этим основаниям. То есть не только по основаниям несогласия с определением кадастровой стоимости. Иногда, правда, крайне редко, но все-таки бывают случаи, когда при оценке кадастровой стоимости объекта были какие-то допущенные технические ошибки. Ну, к примеру...
Но для этого нужно разбираться.
Да, для этого нужно, конечно же, разбираться. Для этого нужно, как минимум, заказать кадастровый отчет, который произвело государство по вашему объекту недвижимого имущества, и внимательно его изучить. Угу. Если там есть какая-то техническая ошибка, то уже только по этому основанию можно обратиться в комиссию с соответствующим заявлением, и решение по конкретному объекту недвижимого имущества по определению кадастровой стоимости стоимости этой комиссии будет пересмотрена.
То есть это тот самый вариант, когда вы можете не прибегать к услугам экспертов, но для этого должны быть сами
эксперты,
себе
эксперты. По сути, да.
Для того, чтобы разобраться.
Тут довольно часто бывают ситуации, когда, например, особенно по квартирам, которые оформлялись давно, и люди их не переоформляли длительное время.
Вы имеете в виду свидетельство о праве собственности?
Ну да, свидетельство о новой собственности и прочее, да. Фактически бывают ситуации, когда возникают кадастровые ошибки. Например, площадь квартиры у вас там 50 метров, а почему-то в кадастре значит, что она там 90, да? Ну,
почему-то,
это редко, но бывает,
соответственно, бы.
Да. Ну, вот недавно такой случай тоже у меня был, что реальная площадь квартиры вот именно где-то 50-60 метров, а почему-то в кадастре указали, что она намного больше.
Это случайность?
Ну, скорее всего, да, потому что, в принципе, в кадастр вносятся данные на основании технического учета, то есть берутся в БТИ и прочее, и когда набиваются данные, возможно, именно такие технические ошибки.
Опечатка просто.
Ну, фактически, да. То есть, ну,
а человек вынужден будет платить многие суммы.
Это вносится в массовом порядке, опечатки достаточно часто встречаются.
Угу. То есть начинать нужно с этого, а уже потом только если...
Так, вот давайте, с чего нужно начинать? Сейчас 2015 год, Москва, Московская область, а также Тверская область, Амурская, Сахалинская, Магаданская, Новосибирская. Я потом все эти 28 регионов перечислю. Они уже живут по новым всяким правилам. Соответственно, человеку первая платежка вот этого нового налога придет в 2016 году. Правильно я понимаю?
Да.
То есть его рассчитают в этом году, но заплатить надо будет в следующем. Вот сейчас для того, чтобы упредить какую-то невероятно большую сумму вот в этой платежке, что имеет смысл сделать гражданину? Это значит ли это, что всем нужно срочно там бежать и затребовать выписку из государственного кадастра, чтобы посмотреть, есть ошибки, нет ошибок? Вот есть какие-то мероприятия, которые имеет смысл провести сейчас, чтобы понять, каков же будет налог?
Ну, можно затребовать этот отчет, соответственно, и посмотреть, какая там кадастровая
стоимость. Это бесплатная услуга?
Эта услуга бесплатная. Более того, ее можно осуществить при помощи интернета, поскольку все отчеты хранятся в специальном фонде и на сайте Управления Росреестра, да, на сайте Управления Росреестра по каждому субъекту Федерации, введя кадастровый номер вашего объекта недвижимого имущества, можно найти сведения об отчете и получить этот отчет.
То есть получить отчет, узнать его кадастровую стоимость, потом сесть и посмотреть, насколько вообще это соответствует вашим ожиданиям, и есть ли смысл... Наверное,
все ли правильно учтено, рассчитать для себя, какова будет сумма налога, и подумать, есть ли экономическая целесообразность ее оспаривать.
Тогда давайте напомним еще раз, как мы рассчитываем теперь сумму налога. Во-первых, нужно выяснить, ведь налог в каждом регионе устанавливается свой, насколько
абсолютно
я понимаю,
да,
с какими-то собственными законодательными актами. Но он не может превышать 0,3%.
Да.
Соответственно, нужно, наверное, зайти на сайт Федеральной налоговой службы, найти там свой регион и посмотреть, какие ставки установлены.
Да,
таков механизм?
Либо закон, если это город федерального подчинения, либо местными органами власти принимается нормативный акт о величине налога. Соответственно, посмотреть, каков размер налога, и рассчитать. Сначала не забыть вычесть вот эти вот 20 или 50 метров, и из оставшихся метров посчитать сумму налога.
Вот. Сейчас мне все не дает покоя эта история с дачными участками и строениями на нем. Если у гражданина на участке находится помимо дома еще несколько объектов, да, но они не зарегистрированы в кадастре, он должен срочно их регистрировать. Ну, например, вот стоит дом и баня. Бани нет нигде в документах. Должен он ее регистрировать? И не будет ли у него неприятностей с Федеральной налоговой службой? Или он может ее не регистрировать и, соответственно, не платить никаких налогов с этой бани?
Здесь вопрос спорный, конечно, потому что если объект не зарегистрирован, то есть он не находится на кадастровом учете, то для государства и для органов власти его не существует.
А зачем же им тогда напоминать о нем?
Безусловно, да. Но здесь обратная сторона медали. С точки зрения гражданского оборота этого объекта также нет, и поэтому вы не сможете его продать, застраховать, подарить, завещать. То есть совершите в отношении какие-то гражданско-правовые сделки.
Угу.
То есть, если вы их не планируете делать, можете не ставить на учет.
То есть, если вы не собираетесь продавать свой участок со всеми постройками, то и...
И не ставьте на учет.
Ну да, налоговая, по крайней мере, точно не будет приходить представители проверять, какие у вас там объекты.
Вы прям в этом уверены, что не будут приходить?
Налоговая имеет право это сделать, но значит, пока до этого не дошло. И не думаю, что в ближайшее время дойдет, потому что налоговая инспекция у нас в стране есть чем заняться и более серьезными делами.
Хорошо, а вот что касается недостроев. Насколько я понимаю, с 2015 года, опять же, вот по этому новому законодательству, нужно будет платить налог из недостроенных объектов недвижимости.
Скажем так, с объектов незавершенного строительства.
Да. В том, и насколько мне известно, например, в Московской области это будет довольно большой, ну, то есть это максимальная планка 0,3%. Я не знаю, как там в других регионах, но, в общем, может случиться, что и там верхнюю планку займут. Для чего это делается и как тут быть? Ведь человек может просто не успеть достроить этот там свой дом, коттедж или что-то еще.
Ну, здесь все тоже, на самом деле, просто. И для чего это сделано? Потому что минимальная ставка, она дается для тех помещений, которые уже используются человеком по назначению, то есть для проживания. Если у гражданина объект незавершенного строительства, естественно, он в нем проживать не может, поэтому ставка максимальная. Если человек просто строит, он может продолжать строить и не регистрировать его как объект незавершенного строительства, поскольку такой объект, как объект незавершенного строительства, как правило, регистрируется тогда, когда строительство приостановлено, либо необходимо его продать, именно продать не как оконченное строительством помещение или там строение, а как именно объект незавершенный. Вот. Только в этих целях и происходит такая регистрация. Еще раз повторюсь, можно спокойно достроить, по окончании строительства ввести его в эксплуатацию, поставить на кадастровый учет, и с этого момента он будет подлежать налогообложению.
То есть здесь не надо переживать, что вот вы строите, строитесь, еще ничего не достроили, а к вам придут и скажут, а ну-ка платите мне повышенный налог.
Нет, здесь надо только учитывать одно, что в ряде субъектов Российской Федерации могут выделяться земельные участки с целевым назначением под какое-то конкретное строительство при условии, что объект должен быть построен или начато строительство в течение какого-то определенного периода времени. Угу. Так вот, для того, чтобы у вас этот участок не изъяли, ввиду того, что вы его не используете по целевому назначению, иногда приходится даже объект незавершенного строительства, фактически, который
на уровне фундамента
регистрировать как незавершенку, для того, чтобы им было доказательство целевого использования данного земельного участка.
Вот,
теперь... Это конкретные отдельные случаи, я не думаю, что они будут массовыми.
Нераспространенные. Да. Но есть другой, вы меня здесь, пожалуйста, поправьте, потому что на то вы и специалисты в области недвижимости. Если речь идет об ипотечниках, например, понятно, что все они с момента подписания договора в России по российским законам становятся собственниками вот этих вот квартир, еще там строящихся, в строящихся домах. И, соответственно, они уже платят налоги, несмотря на то, что квартира находится под залогом у банка. Вот как здесь будет, что
смотрите,
происходить?
Здесь нужно разделять. Дело в том, что налог платят именно собственники. Если человек заключил договор долевого участия, либо какой-то иной договор, он не становится еще собственником какого-то помещения, либо квартиры, да, то есть фактически у него обязательные правоотношения. Он передает застройщику деньги, а застройщик обязан ему передать квартиру. То есть фактически залог здесь устанавливается не на квартиру как таковую,
а на права,
требования вот по договору. Да?
Но это если речь идет о долевом участии в строительстве, а если речь идет об ипотеке? Или это разные, то же самое?
Ипотека – это залог недвижимости. Да? То есть фактически в ипотеку можно передать уже существующий какой-то объект недвижимости. Да? Если говорить юридическим языком, многие считают, что и залог этих прав по договору долевого участия – это тоже ипотека, но это не совсем так. То есть а ипотека, она возникает после того, как уже возникло право собственности на объект.
Да.
И, с момента возникновения права собственности, естественно, налог платится. Но тогда уже долевое строительство заканчивается, человеку передается по акту квартира, да, и он становится ее собственником.
Если мы говорим об ипотеке на завершенный объект строительства, на готовое жилье, когда на вторичном рынке, к примеру, приобретается квартира, то в данной ситуации есть ипотека или нет ипотеки, на сумму кадастровой стоимости и на величину налога никак влиять не будет.
Понятно. То есть тут получается не совсем справедливо, потому что, с одной стороны, квартира хоть и принадлежит человеку, но она все равно находится под залогом у банка, который в случае чего может эту квартиру там отобрать, если вдруг не будут исполнены какие-то обязательства, а человек при этом еще и выплачивает все налоги.
Понимаете, дело в том, что эта квартира находится в собственности, то есть в отношении этой квартиры человек осуществляет право пользования, владения и частичное распоряжение. Распоряжение, оно ограничено необходимостью получения согласия банка. Угу. То есть такой человек может эту квартиру реализовать, но согласия банка, к примеру, угу. понимаете? Поэтому он, можно сказать, практически полноценный собственник с учетом определенных обременений в виде залога этой квартиры. Права на залог принадлежат в данной ситуации кредитной организации банку.
То есть ипотечникам в том числе нужно иметь в виду еще и то, что и налог у них еще сейчас вырастет. Мало того, что они проценты выплачивают, сейчас еще и налог будут платить.
У них уже, да?
Опять хочу вернуться к этим 15 тысячам исков, которые рассматривались в 2014 году в российских судах, которые были связаны с кадастровой, со спариванием кадастровой стоимости объекта, там, рыночной. Какова судебная практика? Вообще, как ведут себя в этой ситуации суды? Насколько они были готовы к появлению подобных исковых требований? И можно ли говорить какой-то динамике?
Судебная практика здесь такая. Большинство, причем подавляющее большинство таких исков удовлетворяются. То есть, если в процентном отношении, то где-то процентов 75-80 исков удовлетворяются, и судами устанавливается кадастровая стоимость объектов, равная рыночной. Здесь все зависит от качества тех доказательств, которые представлены в суд. И в первую очередь от качества оценки, которая будет проведена в отношении объекта недвижимого имущества. Если она проведена в соответствии с требованиями законодательства и защищена в дальнейшем в суде, то, естественно, как правило, суды в таких случаях выносят положительные решения и удовлетворяют заявление.
А вот в случае, когда суды выносят положительные решения, удовлетворяют заявление, могут ли, например, сами заявители, истцы потом регрессом или как-то задним числом взыскать вот эти переплаченные суммы или потребовать, чтобы Федеральная налоговая служба там, или казна, наверное, вернула вот эту вот сумму?
Знаете, до внесения изменений в законодательство, конкретно до принятия новой главы Налогового кодекса, это был вопрос достаточно спорный. Сейчас в кодексе ситуация четко регламентирована. Так вот, если кадастровая стоимость была изменена в результате технической ошибки, то можно пересмотреть все размеры налога, начиная с момента установления этой кадастровой стоимости. Угу. Но если кадастровая стоимость была определена вновь, например, по решению комиссии или по решению суда, то она начинает действовать с момента подачи заявления, с момента обращения, да, в соответствующий орган, либо в комиссию, либо в суд. И, соответственно, к примеру, если вы обратились в 2015 году, да, то решение получили в 2016 году. За 2015 год вам налог пересмотрят, да? Угу. За 2014 нет.
Угу, понятно. А вот если это была ситуация, о которой рассказывал Артем, когда люди вдруг выяснили, что их собственность оценена просто по ошибке вот этой кадастровой.
Если ошибка имела место, тогда с самого начала можно...
То есть зависит период действия кадастровой стоимости.
Угу. Это кто будет? Это нужно будет опять же обращаться в суд с исковыми требованиями, или это можно будет решить в претензионном порядке?
Нет, это можно будет решить в претензионном порядке путем подачи заявления в налогоинспекцию. Но, естественно, если она откажется удовлетворять, тогда придется обращаться в суд.
То есть сначала нужно обратиться для исправления кадастровой ошибки, то есть фактически, как это делается, запрашиваются документы технического учета, тот же самый технический паспорт ТИ, да, и в кадастровую палату можно его представить, и тогда кадастровая палата вносит изменения в кадастровый паспорт объекта, и уже можно с этими документами обращаться в налоговую для изменения.
Вначале в комиссию, вам пересчитывают кадастровую стоимость, и только потом уже...
Да, в комиссию, потом
налоговую. Вот вы говорите здесь об обращении там в налоговую, в комиссию. Я хочу понимать, насколько заволокична будет жизнь обычного россиянина среднестатистического в связи с введением в силу вот этого закона. Нужно ли будет... Меня вот насторожило то, Артем, что вы сказали, что каждый год нужно будет человеку ходить в налоговую, представлять заявление о каком-то налоговом вычете, если он пользуется льготой на имущество физических лиц. В общем, это действительно так? Это нужно будет... И это не будет происходить автоматически? Вот как сейчас, например, присылают бумажки и присылают. И если тебя все устраивает в смысле размера, то ты эти деньги переводишь на счет, указанный в платежке, и спишь спокойно.
Ну, во-первых, если налоговые уже есть данные, что человек является пенсионером, там, инвалидом, и как бы это не пересматривается каждый год статус, да, например, пенсионером он достиг 60 лет, это не пересматривается, да, то, в общем-то, не нужно ходить, да, кроме случая, если вдруг по ошибке пришлют, соответственно, уведомление, поскольку там будет какой-то сбой у них, либо неправильно работать программа, да, такие случаи тоже бывают, да, конечно, с этим уведомлением и с документами нужно будет подойти в налоговую, да, а так не нужно. Если это льготы какие-то такие, которые должны постоянно подтверждаться, возможно, нужно будет тут уже смотреть тоже.
Ну, либо когда у человека несколько объектов недвижимости, да, одного рода, да, именно он определяет, в отношении которого будет уплачиваться налог, а в отношении какого будет предоставляться налоговая льгота. Да, каждый год, естественно.
А если речь, например, идет о многодетной семье, но вот вдруг в ней появились уже несовершеннолетние дети, и, соответственно, льгота уходит, я так правильно понимаю? Надо будет тоже идти в налоговую и сообщать о том, что у нас вот уже совершеннолетний ребенок, соответственно, мы давайте вам будем платить по полной,
но
или
нет? Но все-таки пока такая ситуация, что нужно ежегодно обращаться. Дело в том, что в принципе надо ежегодно обращаться, понимаете? Поэтому даже той же многодетной семье нужно ежегодно будут представлять данные, соответствующие и заявления в налоговую. Пока так.
То есть, ну, просто в России совершенно нет вот этой вот культуры подачи деклараций налоговых в налоговую инспекцию. И, конечно, этим занимаются какие-то юридические организации. Многие люди, кто работает там на одном месте, рассчитывают на то, что за них работодатель все сдаст, все бумаги, и, соответственно, они ничего не платят. Ну, может быть, еще квитанции пришлют. Ну,
налоговую декларацию действительно заполнить довольно, может быть, сложно. Ну, а здесь просто идет речь об уведомлении, да, то есть предоставление определенного документа. Это, в общем-то, проще, чем заполнить налоговую декларацию.
Понимаете, потому что наличие льготы и возможность воспользоваться этой льготой – это ваше право. И ваше право должно быть реализовано путем вашего волеизъявления. Если вы это волеизъявление не производите, да, в данном случае путем подачи заявления, естественно, оно не учитывается и не используется.
Ну, соответственно, и льготу вы никакую не получаете.
Поэтому ваше право, использовать льготу или нет, если хотите, вы заявляете.
Но здесь, в общем, есть смысл опять проштудировать законодательство, посмотреть, что положено, что не положено, для того, чтобы минимизировать в том числе и вот эти вот расходы. Я хочу заглянуть в шпаргалку и все-таки сообщить о том, какие 28 регионов с 1 января 2015 года живут по новым правилам и платят, будут платить рыночный налог на имущество физических лиц. Это Бурятия, Татарстан, Ингушетия, Мордовия, Карачаево-Черкесия, Коми, Удмуртия, Башкортостан, Московская, Новгородская, Сахалинская, Амурская, Магаданская, Новосибирская, Ивановская, Владимирская, Нижегородская, Самарская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Архангельская, Псковская и Пензенская области, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Забайкальский край. Остальные регионы будут переходить вот на новый налог по мере готовности кадастровой оценки зданий в этих регионах. На это отведено 5 лет с 2015 по 2019 год включительно. Но, однако, практически все регионы, их главы уже заявили, что они планируют ввести налог не позднее 2016 года, потому что все необходимые мероприятия, связанные с кадастровой оценкой стоимости объектов недвижимости, уже практически подходят к концу и завершены.
Ну, послушайте, для региона, конечно, это выгодно, повышается размер.
Эти налоги остаются в регионе, правильно я понимаю? То есть это не налоги федерального значения?
И да, поэтому... это местные региональные налоги, конечно.
Ну и, соответственно, региональные власти здесь в некотором роде могут чувствовать себя абсолютными хозяевами в своем праве, и если захотят, могут вот сразу установить на все объекты максимальный налог.
Ну, в определенных рамках, которые заданы федеральным законодательством.
Ну, вот установить вот эти 0,3%, могут, если это какой-нибудь дотационный регион, денег все время не хватает, а там уж дальше граждане распоряжайтесь как хотите. А каким-то образом вот эти вот власти региональные должны отчитываться перед этими самыми гражданами, на что они расходуют деньги, собранные, в частности, вот на этих налогах?
Ну, принимается бюджет общий, да, и, соответственно, в него идут поступления, и данная информация открыта, по каким статьям потом данные расходы были осуществлены.
Если бы вот резюмировать все то, о чем мы сказали, можно ли говорить, что вот эти новые правила игры, которые вводятся в федеральной налоговой службы, вообще государством, а не федеральной налоговой службой, потому что это же поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, что они прозрачные, понятные и вполне себе своевременны? Или уже, может быть, ваша какая-то юридическая, судебная практика в том числе показала, что нужно провести какие-то корректировки?
Ну, как говорится, практика покажет. Вот, но на самом деле, нет. Да, на самом деле, ну, со ставками здесь все понятно, были одни ставки, стали другие. Я думаю, что споры, конечно, будут все вокруг того, что принцип определения налога изменился. Теперь налог рассчитывается, как мы говорили с вами, исходя из кадастровой стоимости. Угу. А вот кадастровую стоимость можно определить по-разному. Все понимают, что это рыночная стоимость, да, но ее определить можно различными методами, начиная от массовой, заканчивая индивидуальной оценкой. Угу. И в зависимости от качества того, как государство будет эту кадастровую стоимость везде устанавливать повсеместно и пересматривать, будет зависеть количество судебных споров или внесудебных.
Но, в принципе, вот лично вы, Богдан, насколько я понимаю, считаете вполне справедливым, социально справедливым, как вы говорите, вот эти вот новые правила
безусловно,
игры.
Безусловно, да. Да, поскольку нельзя забывать, что все это законодательство, оно состоит из двух частей. Первое – это общее, где определяются принципы определения налогооблагаемой базы, как она рассчитывается и так далее. А вторая часть устанавливает льготные категории граждан, и этот перечень достаточно широкий.
Угу. Да, то есть я полагаю, конечно, здесь могут быть еще споры по ставкам налога, по перечню льготников. Да, возможно, хорошо было бы этот перечень расширить, например, какими-то малоимущими гражданами.
Я соглашусь, да.
Вот,
многодетными семьями и так далее.
Так далее, да. Поскольку...
Их нету, что ли, в этом?
Ну, скажем так, многодетных семей здесь нету, но их могут местные органы власти включать. То есть я бы хотел сказать, что здесь, если рассматривать закон с точки зрения социальной справедливости, здесь можно работать в направлении расширения льготной категории граждан. Угу. Вот. Но делать как раньше, когда под одну гребенку все платили одинаково, и богатые, и бедные, тоже неправильно. То есть должна быть дифференцированная и ставка, и дифференцированный подход. Что, в общем-то, вот этот закон продемонстрировал, что государство у нас теперь идет по такому пути.
Да, это возможно, правильно. Конечно, где-то получается слишком большая нагрузка на тот же, например, бизнес, да, 2% от кадастровой стоимости, достаточно большая сумма, да, может быть, в этой части как-то нужно установить либо какие-то льготы там для каких-то малых предприятий, еще для кого-то, да.
Ну да, чтобы развивать малый бизнес.
Чтобы развивать малый бизнес и прочее. Ну, в целом, подход, мне кажется, правильный, но вот в части определенных снижения данного налога и установления определенных льгот, мне кажется, нужно, конечно, еще законодательство дорабатывать.
У нас осталось с вами достаточно много времени для того, чтобы забыть уже, наконец, об исключительно налоговых вот этих вот изменениях и уплате налогов физическими лицами на объекты недвижимости. Я абсолютно уверена, что в новом году, 2015-м, произойдет масса изменений, связанными с другими событиями, с рынком недвижимости. Я здесь не говорю о возможном падении стоимости, но, тем не менее, может быть, вы отметите сейчас, на что особо стоит обращать внимание, каких поправок ждут, в частности, можно ли рассчитывать на то, что что-то изменится в части долевого строительства и как-то лучше будут защищены люди, можно ли говорить о том, что государство все-таки решится пересмотреть вопросы, связанные с людьми, взявшими ипотеку, особенно валютную ипотеку, одна из ближайших программ правосудия будет как раз посвящена этому вопросу, потому что идут массовые протесты по стране, и люди, кто брал ипотеку в валюте, сейчас просто переживают чрезвычайные какие-то времена. Вот каких нововведений вы ждете и какие уже запланированы?
Ну, что касается долевого строительства, во-первых, конечно, хотелось бы напомнить, что в связи с тем, что такие вот кризисные явления, нужно очень внимательно подходить к выбору объекта и застройщика. И если вы инвестируете на самом раннем этапе, то возможны какие-то проблемы. Что касается законодательства...
То есть сейчас нужно очень внимательно относиться к таким...
Внимательно подходить, смотреть, насколько крупный застройщик, кем он финансируется, есть ли у него денежные средства и возможности, соответственно, достроить объект, потому что ставки по кредитам поднимаются. Многие застройщики очень тяжело становится им обслуживать кредиты. Да? Что касается законодательных нововведений, ну, насколько я знаю, сейчас вот Минстрой рассматривает вопрос упорядочения деятельности ЖСК, да, поскольку фактически ЖСК, схема жилищно-строительной кооперативы, да, сейчас используется для ухода застройщиками от ответственности. То есть это не то, для чего ЖСК изначально, по идее, должны были создаваться. Как
то есть речь идет о том, чтобы продавать квартиры не по новому федеральному закону о долевом строительстве, а для того, чтобы уходить и, соответственно, риски повышать.
Как-то ограничить деятельность таких ЖСК, на мой взгляд, недостаточно. достаточно, да, то есть, соответственно, на мой взгляд, стоило бы определить, что если через ЖСК подаются квартиры, да, соответственно, ну, реализуются права на квартиры, то ЖСК одновременно должен быть и застройщиком, и собственником земельного участка, либо арендатором, и нести какую-то там повышенную ответственность. А сейчас же ЖСК в основном используются как посредники. То есть вот об этом речь не идет, но идет речь о более жестком контроле за ЖСК,
это
о том, чтобы
сейчас
один ЖСК, соответственно, мог инвестировать только один объект, вот это вот, да, сейчас вот, насколько я знаю, Минрегион, по-моему, или Минстрой хотят такие поправки внести, да, на рассмотрение. А вот в правительство, а, соответственно, потом уже в Госдуму.
Но это необходимо, вы считаете?
Ну, я считаю, пока необходимо, но недостаточно. То есть, с моей точки зрения, вообще бы нужно очень серьезно ограничить именно инвестирование через ЖСК, поскольку фактически это уход застройщика сейчас от ответственности.
А вот что касается валютной ипотеки, Богдан, чего здесь следует или не следует ожидать от государства? Пойдет ли оно навстречу государству или банки? И может ли каким-то образом, собственно, государство повлиять на деятельность банков, раздававших ипотечные кредиты в валюте и сейчас не желающих идти навстречу людям, которые брали такую ипотеку в плане пересмотра там или сроков выплаты, или сумм?
Ну, вот я, насколько знаю, сейчас тоже меры в правительстве какие-то рассматриваются, да. Не знаю, насколько это выльется в какой-то федеральный закон. Скорее, может быть, это какое-то будет соглашение на уровне там ассоциации банков и прочее. Потому что, в принципе, принцип свободы договора никто не отменял, да. И если человек заключает кредит, договор на кредит в валюте, фактически он понимает, что процент намного ниже, но и риски тоже выше. Но действительно ситуация форс-мажорная, когда курс вырастает в два и более раза.
Ну да, но с другой стороны, это с точки зрения юридической это не является, скажем так, форс-мажором в юридическом смысле, ну, да, да, этого, да, понимания. И поэтому здесь сложно, мне вряд ли следует ожидать того, что государство каким-то образом заставит банки пересмотреть условия договора, тем более задним числом. Да? Возможно, каким-то соглашением, да, на таком неформальном общественном уровне придут. Да?
Я вот знаю, что сейчас некоторые банки даже тоже идут навстречу все-таки этим ипотечным заемщикам.
Потому что им и самим нужны деньги. Речь идет, да, ведь о том, что проблемы с ликвидностью
предлагают,
у многих банков
возникают. Вот, в частности, недавно тоже клиенты обращались. Например, предлагают все-таки переоформить ипотеку валютную на рублевую, но проценты там уже где-то начинаются где-то от 19-20 вот так вот, процентов.
Но при этом пересчитываются суммы платежей.
Да, да, то есть, соответственно, ну просто фактически фиксируется сумма в рублях, и проценты берутся уже в районе 20% годовых.
Но ну, это сейчас все сейчас все равно, но на
это
стадии
как переговоры, еще обсуждения.
Да, обсуждения
и прочее. Вот я знаю, в правительстве тоже сейчас обсуждается. Но пока законопроект какого-то определенного, насколько я знаю.
А государство не вмешивается, и в принципе вмешаться-то не может, да, Богдан, в эту ситуацию?
Ну, оно как может вмешаться? Через свои там рычаги влияния, через объединение там банковские и прочее, что дать рекомендации.
То есть,
через
государственные банки. Не может, конечно.
А через Сбербанк, там, ОТБ и прочее. Что вот, банки, чтобы пошли навстречу. А через законодательство тут очень сложно, конечно, да.
А следует ли вообще ждать каких-то я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, тем более в России, тем более в нынешней ситуации, но тем не менее, следует ли каких-то потрясений ждать на вот этом вот рынке недвижимости и каким-то образом могут себя застраховать граждане, которые думали-думали и вдруг надумали стать собственниками квартир. Вот на одно обстоятельство Артем уже обратил внимание, что нужно просто внимательно читать договоры и проверять всю подноготную там компанию. Но что может быть еще ожидать, Богдан?
Знаете, здесь все будет зависеть еще все-таки от политики государства. А если, вот с моей точки зрения, государство не введет четкую систему страхования рисков граждан, которые вкладывают свои деньги в долевое строительство, то, возможно, учитывая, что риски достаточно серьезно повышаются, да, то, в общем-то, просто будет отток денежных средств из этой сферы происходить, поскольку...
И, соответственно, так, рынок может обвалиться.
Соответственно, рынок может обвалиться, да, поскольку сейчас в данной ситуации очень рискованно вкладывать денежные средства на начальной стадии строительства.
Сейчас страхование существует, конечно, да, вот мы об этом передаче говорили, но можно было бы, конечно, усилить.
В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Богдан Леськив. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Украина. Война продолжается? Обсуждают общественные активисты Валерий Семененко, Москва, Валерий Бурак, Донбасс, помощник начальника обороны Мариуполя Денис Гаврилов и генерал армии Николай Маламут, Киев. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте Свободы. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».